«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 6 с половиной минут. Вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. И передо мной, как всегда, Александр Петрович Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Александр Петрович очень коварен. Вы, вы часто в этом подозреваете, сегодня я в этом убедилась. Он придумал настолько хитрый вопрос, что я не уверена, что вы ответите. Но Александр Петрович в вас верит. История была такая. В Адмиралтействе даже днем иногда зажигали свечи. То есть освещения было, в общем-то, достаточно, но свечи в Адмиралтействе жгли. Так вот, попробуйте ответить в нескольких немногих словах, что происходило, когда эта свеча догорала, когда эти свечи догорали. Вот что за событие связано с догоранием свеч? Если сможете сформулировать, получите книжку Татьяны Устиновой. У нас есть 4 книги, правда, 3 одинаковых, где-то на краю света роман называется, и одна разная, извините. Один день, одна ночь, один роман другой. Присылайте, пожалуйста, смс +7 985 970 45 45. Александр Петрович в своем коварстве всегда задает такие вопросы, которые невозможно найти по поиску Яндекса или Гугла.
У нас все, люди могут, все знают, все умеют.
Да. Ну так мы сегодня обещали финансовые реформы при Елизавете Петровне огласить подробнее. В прошлый раз вы изложили нам эту хитроумную схему, поскольку копеек от какого количества там переводить в другое качество и так далее. Да. Может быть, вернемся немножко назад, чтобы понять, от чего что выросло в финансовых реформах Елизаветы Петровны.
Так а что делать? Да, у ей было. Если выпускали медные монеты в расчете на то, что можно заработать, если, как мы помним, в самом начале медная монета стоила в 5 раз дороже, чем медь, из которой она сделана, если в Россию повезли гигантское количество медных монет, их делали, то, естественно, возникает колоссальная дыра. Естественно, монеты падают в цене, происходит с одной стороны инфляция, с другой стороны зарабатывают фальшивомонетчики, а с третьей стороны люди, как всегда, монеты предпочитают вывести из обращения. И последнее десятилетие правления Елизаветы – это страшная борьба, каким образом сделать деньги, каким образом их напечатать, чтобы их хватило, потому что их просто-напросто нет. Мы читаем мемуары Марденфельда, и он пишет, что с 712 года на монетном дворе было отчеканено 35 миллионов рублей. В настоящее время в России находится всего 3 миллиона рублей. Остальное либо вывезено, либо переплавлено, либо закопано.
Прелестно.
Вот так вот. То есть государство есть, а монеты в нем не хватает. И поэтому мы рассматривали все 10 вариантов, которые были предложены Сенату, и в конце концов выбран вариант, не мудрствуя лукаво, постепенно пятачки принимать по 4 копейки, потом по 3 копейки, потом по 2 копейки, потом по 1 копейке, и все будет в порядке. Вот такой был подход. Ну и, естественно, у нас, как всегда, мы не забываем, что у нас есть Шувалов. Вот. И, естественно, он тут же захватывает контроль над монетным двором, потому что там же интересные вещи намечаются. Там надо будет печатать новые денежки, верно? Да? Угу. Вот. И, а Шувалов, он известное лицо, он уже такие методы применял, мы их рассматриваем в 2 передачах. Вот, например, все время вспоминает, как он увидел, что у Шенберга были заводы, а заводы ему привилегии еще Петр давал. Ну, он написал, что заводы управляются плохо. Ну, управляются плохо, надо как делать? Управлять хорошо. Значит, надо отдать их Шувалову в управление. Получил. в 1942 году. В 1948 году соляные копии в Архангельске и Коле не на себя оформил. Правильно, не на себя. На жену оформил. Все в порядке.
А вот, кстати, Александр Петрович, я тут случайно совершенно об этом задумалась, когда читала какие-то сведения о дамских правах в разных странах. Вот, например, во Франции чуть ли не в 1976 что ли, году женщинам разрешили иметь собственный банковский счет личный. Это 1976 год. Или там, ну, в общем, в любом случае, это было вторая половина 20 века. А в России были какие-то, была какая-то разница в имущественных вот этих вот и промышленных делах? Женщина вела дела или мужчина? Судя по тому, что Шувалов оформил на жену какие-то финансы.
Ведут дела мужчины, но у женщины есть ее состояние, она может владеть крестьянами, если их ей дали. Единственное, после смерти жены имущество возвращается мужу, если оно было совместно куплено. Вот и все. А так постепенно они все получают, женщины.
Просто я к тому, что на престоле, когда находится женщина, наверное, такого рода законы, там, что попрание женских прав, наверное, не вводят.
Ну, понимаете, у них меньше всего, намного меньше всего, потому что они не служат, так? Вот, они не получают в качестве наград за это деревни, крестьян и так далее, но, тем не менее, по наследству во многих случаях им все отдается, так что... Все нормально. Вот. Так вот, наш с вами дорогой Шувалов, он, естественно, получил контроль над производством меди. Он каким образом это сделал? Сначала он хитро издает указ. В Оренбургской губернии никаких заводов по производству меди не делать. Потому что понятно, что частное лучше, чем казенное. Потом... И их надо приостановить. Потом следующий шаг. Великолепно. Увеличить количество казенных заводов. Под управлением Шувалова. И этим заводом получить, переплавлять медь. И все. И итоги, кстати, очень, очень печальные. Если мы посмотрим отчеты монетного двора, особенно к концу работы Шувалова, это просто фантастика. Он не оставил в итоге ничего. Опять-таки читаем: казна пуста, офицерам 10 месяцев не платят жалования, у адмиралтейства нет 50 тысяч рублей. К Елизавете приходит поставщик, она надеется, что он ей что-то новое принес, она ее принимает, он говорит, счет на 400 рублей, а вот ей начальник гардероба говорит, что касса пустая, что делать, она находит деньги из своей шкатулки, отдает и говорит, что начальнику гардероба, а вы мне их потом верните, мне драгоценности покупать надо. Есть отчеты, там каперсов не хватает, пряностей не хватает, вино плохое, кормить нечем и так далее, и так далее, и так далее. А в итоге последняя цифра в конце, когда уходил Шувалов, на монетном дворе оставалось 180 473 рубля, а на московском 7118 рублей.
Человек ограбил страну.
Ну, он считал, что он заработал. Вот это к вам классический пример работы олигарха, а действительно реального, который одновременно работает и премьер-министром, и владельцем заводов, и владельцем соляных копий, и владельцем рыбных ловлей разных, и так далее, и так далее, и так далее.
Александр Петрович, ну неужели Елизавета Петровна была настолько дурочкой, что не понимала, что происходит?
Нет. Она не была дурочкой, она пытается что-то сделать, она принимает вроде разумные меры, она принимает меры по ограничению потребления, она запрещает, мы с вами разбирали, она запрещает вот эти вот ткани по 7 рублей за аршин, а потом выясняется, что ей нечего одеть, отменяет, она ограничивает длину кружев, она пытается запретить различные расходы всем, но потом Оказывается, нужно делать новый бал, потом нужно формировать измайловский полк, потом нужны деньги на армию и так далее, и так далее, и так далее. Так? И она действительно, вернее, ее советники отменяют 17 различных налогов, ее советники прибегают к беспрецедентному списанию долгов, которые возникли тогда в России, потому что мы уже два списания проходили, а тут идет третье, гигантское, фантастическое списание. Приходится действительно прощать недоимки за полтора десятка лет. Так?
Ну, Александр Петрович, неужели вот этот такой умный, такой просвещенный, такой талантливый Шувалов всю страну разорил?
Не один.
И ничего не заработал для страны?
Нет, ну он для себя заработал довольно много. И он для страны доходы находил, но гораздо больше в карман. То же самое, как при Меньшикове. Плюс, напомню, что у Шувалова два брата. Плюс они занимают высокие посты. Плюс, честно говоря, не очень-то заметно, что кто-либо из тогдашних министров заботился больше о российском кармане, чем о своем. Сенат силой загоняет на работу. Присутственные места, опять-таки, приходится принимать указ, чтобы хоть и там на работу ходили. И итоги очень тяжелые. Ведь там у нас скоро начнется война. Так? А на войну нужны деньги, 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 деньги. И дальше идет целая серия попыток что-то развивать. С одной стороны, по-прежнему пытаются развить промышленность. И тут у меня в руках указ о позволении профессору Ломоносову завести фабрику для делания разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей с привилегией на 30 лет.
Это вот та самая смальт, которую он придумал.
Конечно.
Мозаики знаменитые его.
Конечно. Дает ему 40 тысяч рублей беспроцентно на 5 лет, привилегии на 30 лет, мастеровых работных людей около 100 человек и больше, а еще в селе Аполье еще мужского пола около 200 душ с принадлежащими деревнями, лесами и другими угодьями и так далее, и крестьянам быть при фабрике вечно, никуда их не отлучать, ибо наемными людьми за новостью той фабрики в совершенство привести не можно. Значит, нужно закрепить за Ломоносовым крестьян навечно, чтобы они там все делали. И считается, что вот он заменит весь экспорт подобных товаров. Вот, они пишут, что надежды у нас на это огромные, так? Причем, опять-таки, начинали-то с 4 тысяч, потом дали 40 тысяч. И причем как? Из чего дали? Из собираемых за гербовую бумагу денег. Но Ломоносов фабрику сделал. Доходы от нее пошли. Так?
Доходы пошли кому? Ломоносову или государству?
Судя, опять-таки, вот здесь удивительная вещь. Судя по финансовым бумагам Ломоносова, мало он на этом заработал. Доходы шли государству. Ломоносов вкладывал огромные деньги в опыты. Он проводил эксперименты. Он сделал свою грандиозную мозаичную картину. Он делал вот эту вот смальту. Он делал бисер. Он делал химические опыты, он тратил. Но государство, что интересно, деньги назад получило. Вот это вот хорошо. Так? Дальше. Нашли, наконец-то, нефть. Пошла первая нефть. Вот, конечно. У нас уже нефть существует. Это купец Придунов. Так? И непонятно было, что с ней делать. Освещение. Был большой спор в правительстве. Это лекарство или не лекарство. И минерал это не минерал. Так? И действительно отмечены были случаи излечения нефтью. Вот. И как вы думаете, чем это радостно закончилось?
Ну, чем же?
На всякий случай Придунова посадили в тюрьму. Вот. Потому как...
Я прошу прощения, ноздри не вырвали?
Ноздри не вырвали. Сейчас это уже спасибо. У нас все гораздо гуманнее. Все. Выписали кружевницу из Брюсселя, мадам Терезу, она делала предприятие. Так? А опять-таки, опять продолжаем помогать Демидовым, опять помогаем Строгановым.
С них не берем?
Налогов с них почти не берем, и они все требуют, дайте людей и дайте пути сообщения. И они развиваются, но доклад идет вот такой, Сенат. За пятилеточку, в среднем за год, доходов 3 965 155 рублей, расходов 4 453 тысячи рублей. 400 тысяч рублей дефицита в год. Вот так вот.
Что... Можно было у Шувалова попросить, он легко бы нашел такие деньги.
Ну, он все за льготами приходит.
А вот, кстати, так. Александр Петрович, вот когда вы говорите про Строгановых и Демидовых, неужели никому из государственных мужей не приходило в голову, что если они только рабочие платят подушные подати, а сами эти самые промышленники ничего особо не платят, почему бы их не принудить строить те дороги, которые им нужны? У них же есть средства.
Ну,
и люди даже у них
есть. К дорогам подталкивали, но за строительство дорог люди брали пошлины за проезд по этим дорогам. И, конечно, надо бы брать налоги с прибыли, но это плохо знают, как делать. Так? Вот. Не знают. Именно поэтому пытаются традиционно соляные и подушные. Подушные пришлось еще два раза по гривенчику скостить. Так, соляная контора, в конце концов, при ее колоссальных доходах, миллионных доходах, и смотрим к итогу царствования Елизаветы, задолжала 7 115 043 рубля.
Боже мой, это два госбюджета.
Вот такая вот история. Что делать? Ищут. Надо поднимать таможенные. Поднимают таможенные на всякий случай, чтобы там очень много не воровали, и цены были справедливые. Обытие при Санкт-Петербургской таможне инспекторам по выбору от купечества. Решили послать наблюдателей от купцов, потому как они грамотные, угу. И они разбираются. Дальше. Вот такая прелесть. Мы знаем, что разрешали крестьянам торговать, но они немедленно записывались купцы. И с них продолжали брать как с крестьян. Так? И вот читаем указ. О платежах крестьянам, записавшимся в купечество, сверхносимых ими по крестьянству 70 копеек, еще по 50 копеек в год для уравнения с них сбора с окладом купечества. Вот ежели ты торгуешь, но ты да не купец, все равно плати как купец. Вот тебе еще дополнительно по 50 копеечек платите денежки. Пробуют взять. Так. Дальше пытаются разобраться, что с табаком, и отдают его на откуп петербургскому купцу Леонтию Горбылеву. Мы помним, как прошлые разы табак стоил где-то 4-5 тысяч рублей, а тут мы уже смотрим совершенно другие цены. Уже с него требуют 63 662 рубля 61 копейка и 6 лет откупа. И эти денежки вперед в казну, потому что денег нет, и подробно расписывается, по каким тарифам, что взимать, как это все собирать. Дальше, еще денег надо. Ладожский канал. Построили Ладожский канал. Он работает, он замечательно перевозит все. Значит, надо поднимать пошлины. И мы видим, что скуля по 3 копейки, судно, которое перевозит медь, сало, масло, коровье и так далее, в длину сажени по 1,5 рубля, а 14 сажённой барки по 21 рублю, чтобы не заморачиваться, не взвешивать эти товары. Берем
длину.
Длина, да. Угу. Вот, вот барочка 14 сажений, не такая большая. А у нас бы многие за лодочку бы посчитали. Вот с нее 21 рубль за каждую.
Слушайте, ну это очень большие деньги.
Да, да. Правда, если у тебя воск, щетина, холст и так далее, тогда еще больше. С каждой сажени по 2 рубля. А, причем, как пишут, прелесть. Понеже на онном судне может быть положено товару перед выписанным на несколько тысяч. Вот, считает, что много это будет. А если воск и юфть, так, и вино, лапти, и рогожи, и прочие по цене подобные товары, обратите внимание, подобные товары — это пенька, пряжа, канаты, вино, лапти и рогожи.
Так, почему вот вино и лапти? Это,
ну, примерно
порядка
одинаково
явления
было по цене. Так, и брать по 4 рубля с судна всего-навсего. Видимо, считалось, что
товары первой необходимости — вино и лапти.
Вино на ввозе в страну облагалось.
Ой, а, да. Чтобы двойного налогообложения как будто бы не было.
Ну, так, да. конечно.
Ну, вообще,
так,
я вижу,
и, что... А мука еще...
Мука, рогожа и лапти, это понятно.
Нет, а вот как раз первая необходимость — мука, овес, горшки, капуста, яблоки, огурцы, лук, чеснок и прочее — 2 рубля судна.
Боже,
то есть меньше всего.
Нет, ну получается, что да. А, ну значит, это самые дешевые продукты, вот эти вот.
И самые нужные.
А, понятно. А все остальное дорогостоящее.
Ну, конечно.
Странно, что юфть, например, ну, не самый вроде бы такой
вот остро необходимый товар. Так они считали. А, потом... посмотрели, что, оказывается, в сибирском приказе берут до сих пор натурой. Мы с вами это рассматривали.
Да, денег не было.
И, конечно, денег не было. Деньги нужны, все. Чистенадский указ 29 апреля 54 года подробно расписывается. И с каждого рубля вместо сбираемой прежней десятой в натуре, ныне деньгами с расценки по 10 копеек с рубля, а внутренние пошлины брать ныне сверх того по 13 копеек с рубля и того по 23 копейки с рубля. Вот так.
Ничего себе. Растут траты.
Ну, нет, не траты растут. Деньги ищем.
Я-то все про гражданина думаю. Гражданин там торгует чего-то, покупает чего-то. Он, в общем, он в этот момент о государственном бюджете
не
думает.
Ну, так 17 налогов им просили. Вот и теперь торгуйте. Вот. И дальше... пробуют с вывоза товаров за границу ввести жесткую 13-копеечную пошлину. Начали с Сибири, а потом пошли вперед, пошли на западную границу. Вот. Пытались сэкономить на строительстве Зимнего дворца. Переименовали Зимний дворец в Зимний дом. Так, да, действительно, читаем...
экономно.
Вот то же самое, что у нас. По рапорту канцелярии отстроений объявлено при новом ее императорского величества Зимнем доме создать особую контору, поручить полковнику Насонову, надворному советнику Ивану Россию, вот, строить со всем бережением и так далее, и так далее, и так далее. Вот думали, что от изменения названия дешевле станет Зимний дворец.
Я хочу сказать, что перед самым финалом нашей первой части хочу сказать, что вы не зря надеялись на наших слушателей.
Так.
Три человека ответили абсолютно верно.
Молодцы.
В Адмиралтействе, когда гасла свеча, заканчивались торги на получение подрядов для флота. Вот так сформулировала Ирина, и она была абсолютно права.
Гениально.
Лена тоже написала, проводились торги для флота. Павел написал, заканчивались торги. Это идеальные ответы, которые получают призы обязательно. Номера телефонов я оглашу уже после новостей, но я думаю, вы сами скоро все узнаете.
Фискал. «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. На коварный вопрос Александра Петровича уже получены ответы. Книги Татьяны Устиновой получают наши самые продвинутые, самые внимательные слушатели. Называю телефоны. Павел 96-92, окончание. Ирина 81-78. И Лена 20-35. Всех поздравляю, потому что вопрос был действительно такой непростой. И варианты очень забавные нам присылали. Кстати говоря, ваш фантазия. Азия тоже имеет право на существование. Интересно было бы, если было бы так. Мы говорим о том, как финансовыми способами пытались как-то поправить дела государства.
Конечно.
Дмитрий интересуется вот каким вопросом. А были ли стратегические отрасли, которые имели бы льготное налогообложение?
Стратегические
товары вы перечислили, которые имели все-таки льготное налогообложение при переправе, грубо говоря, да, вот на судах.
Любимая отрасль была соль, но там как раз более высокое налогообложение. Экспорт железа у нас поощрялся, и там, я смотрю, довольно низкие пошлины, поэтому мы его довольно много продавали. А мелочи были... Ну, это нельзя назвать отраслями. Ну, вот, например, о привилегиях, предоставленных Санкт-Петербургской шляпной фабрике компанейщиков Сокольникова и Боткина, и так далее. И вот им позволить делать образцовые шляпы и т.д. и т.п. Вот. Так что...
Кроме стратегически важных шляп, ничего не обнаружили.
Нет, ну, готовили торговую компанию. Торговую компанию, которая должна была торговать с Персией. И создавали ее основательно. И выдали 100 тысяч рублей без процента. Вот, во главе ее был асессор Козьма Матвеев со товарищи. И там были назначены директора. И выпущены были акции. Мы тоже не могли отойти от европейских подходов. В Европе были ост-индские компании, у нас была персидская компания, 4000 акций по 150 рублей. Вот, и...
А, кстати, а пирамид-то у нас были?
Нет. До пирамид мы не дошли. Вот. И, да, и уменьшили этой компании таможенные сборы. И дальше мне понравилось вот что. Отдачи взаймы денег из казны не свыше 50 тысяч рублей и о предоставлении Ее Величества, если кто пожелает взять взаймы более сей суммы. Так? Вот.
То есть, я прошу прощения, если больше этой суммы из казны просят в долг, то нужно личное разрешение Елизаветы Петровны.
Да, то есть решили, что надо зарабатывать, и поэтому, чтобы получать назад не только выдаваемый капитал и проценты, и чтобы это золотом, серебром в казну возвращалось, вот объявляет императрица, что может давать в долг деньги.
Кто брал?
Мало брали.
Ну,
первая взяла персидская компания. Она торговала с переменным успехом, и направление это было неплохим. Так что...
Кстати, а проценты-то были у...
6%, 8% максимальное, что мы видим. Причем вот два банка, которые создали, они дают кредиты, и причем, слушайте, эти кредиты порой настолько маленькие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Бедное наше дворянство берет по 200 рублей, по 300 рублей денег. Видимо, совсем поизносилось оно.
Ну, это... Мелкие потребительские кредиты, вот. Там вернуть карточный долг или там что-то
да
еще.
Нет,
такое,
это,
да
нет, это на жизнь с закладом всего имущества. Вот вижу 250 рублей, хотя в банках было тогда в купеческом 500 тысяч, в дворянском 750 тысяч рублей было капитала. Вот, так что что-то было. Дальше пытались уничтожать сборы разные. Мы уже говорили, что убирали, я сейчас перечислю, что Елизавета убрала. Таможенные с товаров, с хлеба внутри страны, сена, с дров и так далее. С найма извозчиков, с клеймения хомутов, с мостовых перевозов, вместо подъемных, с подпалых и палых лошадиных и яичных кож, с привальных и отвальных, с яицкой рыбы 10-го сбора, канцелярских мелочных, с ледоколов, ледоколу и с водопою. Четвериков с продажи дегтя, с весов, с каменного жернового промысла, с проезжей грамот печатных, которые собираются на Казанской таможне и так далее, и так далее, и так далее.
Вот это вот с ледокола и, пардон, и водопоя, да. Это прелестно.
Ну так это действительно помогли.
Но подождите, а вот как можно собирать с ледокола и водопоя? То есть там должен какой-то присутствовать человек и следить, чтобы
проруби там просто рубили. Были люди, они собирали, а доходов вверх шло довольно мало. Вот. Дальше обнаружили опять, что с соленой рыбы и икры берется натурою. Так? И сенат думал и сказал, что собирать надо по настоящим ценам, потому как рыба будет продаваться деньгами, а натурой. А если собирать с рыбы рыбой, то потом у нас убыток будет, хранить будем неизвестно где, и расходы на это нести. И опять-таки три указа подряд определяли, сколько же икра стоит. И оказывается, икра шла бочками, причем большие бочки, 25-пудовые бочки. Так вот, и считали, что там сколько соли в этой бочке. А оказывается, в 25-пудовой бочке соли было 39,5 фунтов. Так вот. И поэтому брали. Вы знаете, немного, по 40 копеек, не считая вот платежей за соль. То есть икра была не очень дорогая. Так? Вот. А появились первые неплательщики.
Так.
И мы читаем указ: Салтыков Александр Васильевич, лейб-гвардии Семеновского полка, взял 4000 рублей, заложил имение там 400 душ и под неоднократными повестками не возвращал. Вот. И пришел еще купец голландский Андрей Пальм и объявил, что имеет от показанного Салтыкова поверенное письмо и просит проценты за два займа в 10000 рублей. И приказали Салтыкова под страхом наказания взыскать. Вот видите, тогда было просто. Сенат определял, как надо платить. А тут у нас постепенно начинается война. Так?
Это вот. Вы имеете в виду
семилетняя. Да, настоящая война. И выясняется, что нужны деньги. У нас, я напомню, 4 миллиона всего доходов в год. А на войну сколько надо?
Прошу прощения, сразу читаю. Армию возглавил Петр Семенович Салтыков. Не тот?
Нет.
За долги пошел армию возглавить? Все-таки не тот. Ну ладно.
Нет, не тот. Салтыкова было много. Но тот заплатил. Никуда не делся.
Кстати, хорошо.
Да. Что получилось? Докладывают, выясняется, что нужно 5 212 685 рублей 20 копеек в год на содержание армии, потому что мы 30-тысячный корпус еще организуем, срочно дается команде его развернуть, и еще дополнительно срочных расходов еще 3 760 000 рублей, и дальше читаем: военный бюджет, на ружья, на шпаги, на канцелярских служителей, на трубачей и литавристов, на габаистов, барабанщиков, на перевязи, галуны, кисти и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И деньги надо выделять. 5 миллионов на первый же год.
Александр Петрович, простите меня, пожалуйста, я не понимаю. Если с трудом, с дефицитом мирного времени бюджет исполняется, как можно рассчитывать на такую армию, такие деньги и галуны, и, простите меня, прочие глупости? Что за фантазеры?
Почему фантазеры? Это все было оплачено. Правда, казначейство задолжало военной коллегии немного денег, но тем не менее оно платило и печатало деньги. Да, оно докладывает сенату. Не хватает 2 миллиона рублей. Да, оно докладывает докладывает, что долгов... Кстати, в конце концов, в результате этой войны, поспешу немножко вперед, окончательная сумма долга, вот отличие Петра от Елизаветы, Елизавета закончила с долгом 8 147 924 рубля.
Так.
Вот так вот. И все-то удивлялись. По логике вещей надо было нанимать армию, так, а денег нет. Ничего страшного. Рекрутов просто призывали. Им платить деньги не надо было. Так, монеты печатали. Долги возникали перед поставщиками, как мы видим. И армия за счет этого финансировалась. Так, дальше было веселее. А мы победили и захватили Восточную Пруссию. И читаю я странные, интересные указы. А сначала о печатании новых серебряных денег. Так? Вроде все стандартно. Вроде никакого удивления нет. Да, действительно, полный баланс. В обращении находится монет, копеек 30 723 тысячи рублей, полуполтинников столько-то, гривенников столько-то, старых копеек и так далее. Итого 41 миллион 690 тысяч рублей. А из хозяйства выбыло 35 миллионов, поэтому мало денег. И надо печатать. Только... напечатать на миллион серебряных денег. Только деньги эти напечатаны на территории Пруссии.
Так.
Интересно.
А что это?
Смотрим дальше.
Случилось?
А мы печатаем прусские деньги. Потому как Пруссия захвачена. Потом еще указик, потом еще указик.
Послан... Подождите, а что такая, такая радость напечатать прусских денег? Это настоящие деньги?
Настоящие. Отправили туда Суворова. Только не того Суворова, а Василия Ивановича Суворова, а генерал-поручик, королевство прусского губернатор, и который докладывает, вместо, что он решил, вместо мелких прусских денег, грошей и шиллингов, делать крупные деньги, ефимки, так? И он подробно разбирается, с чего здесь будет прибыль, так? Вот. И в итоге он поставил дело совсем неплохо, и, судя по всему, в Пруссии мелкие деньги переплавили в крупненькие, потому как делать талеры, полутали или четверть талеры убыточно, так, и дальше идет раскладик, как из полфунта чистого серебра... сколько получается доходу, если делать мелкую монету, если делать крупную монету. Вот. Так что и на Пруссии немножко заработали на печатании денежек.
Прелестно.
Ну а что делать? Армию надо содержать. Вот. И, кстати, опять в конце концов Елизавета говорит, что ради... Когда она пишет Эстергази, что мы будем продолжать воевать, победим, она говорит, что если что, половину платьев и бриллиантов продам.
Да, я тоже читала это. Вот прям возьму два сундука чулков и прям чулок и пожертвую на армию, потому что очень надо.
Ну так очень надо.
Но, к сожалению, в 61-м году императрица у нас скончалась внезапно.
Да.
А война-то на этом не закончилась. И как?
А вот тут, сейчас мы похороним Елизавету, мы еще просто упомянем, что еще у нас тут пока Шувалов действует, и он, чтобы деньги направлять в армии, переплавляет опять-таки медную монету, уменьшая вдвое величину монеты и беря доходы с переплавки, так, и зарабатывая из 400 тысяч, сделав 600 тысяч, выясняется, что у нас нечем воплатить венскому послу, им успешно изыскивают 2000 рублей, пышнейшем порядке надо делать. Так? Вот. И выясняется, что вывозят деньги министры и послы иностранные, и поэтому им вводится норматив. Угу. Так? А потому что сначала хотели вообще все отбирать. И пишут с границ, что делать. Едет он со своей шпагой, со своей золотой табакеркой отнимать, не отнимать. Потом решили не брать денег. А потом выясняют, что везут слишком много. И разрешают послам по 4000 рублей товаров единожды пропускать беспошлино. Посланникам и министрам 2000, резидентам 1000. Поверенных в делах 500 рублей.
Помогло?
Да, а все дальше?
Все на это.
Облагать.
Угу.
Ну и вот. И да, и вы правы, заканчивается правление Елизаветы. Приходит Петр III. Петр III пытается разобраться, как финансироваться. Он очень не сторонник войны, как мы знаем, к сожалению.
Да он вообще родом из
тех
земель.
Да, и преклоняется перед Фридрихом. И почти полная победа превращается в ничто. Он выясняет, какие долги остались у Елизаветы. Он определяет Екатерине 120 тысяч рублей в год при старых 200-тысячных расходах двора. Причем из доходов он берет из штатских. Причем выясняется, что за Екатериной еще долгов довольно много.
И... То есть, пока в бытность великой княжной она уже успела надолжать?
Я думал, что не так много. Оказалось, что Петр подписал указ и с передела медной монеты 3 года давать Екатерине по 200 тысяч рублей для погашения старых долгов. Поэтому минимальные долги, выясняется, были уже 600 тысяч рублей.
Послушайте, а что ж такое делала? В карты играла? Как вообще под... Говорили, что Елизавета была крайне строга к своим наследникам.
Правильно, денег не давала.
Денег не давала.
Да, а та делала долги.
А, ну то есть она вот. Все-таки, да, каким-то образом существовала.
Конечно,
на счет будущих,
конечно,
доходов.
На Зимний дворец послали деньги от кабацких доходов. 859 555 рублей. Так, и все равно с деньгами... проблема. И помимо знаменитого указа о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, почти перед своим свержением и смертью Петр подписывает очень любопытный указ об учреждении Государственного банка. Так,
казалось
бы. Это 25 мая, именной указ. Казалось бы, действительно, а что делать, если у нас совсем нет денег в тех двух банках, так? Они влачат жалкое существование, там не хватает порой денег, чтобы выдать там 7 тысяч рублей, мы видим, вот 5 тысяч рублей, а тут Государственный банк. Что же он задумал? Так? И указ, конечно, прелестный. По восшествии нашим на престол первое наше было попечение о тех делах, которые скорейшего требовали решения. Это передел медных денег, их облегчение и умножение. А теперь мы решили, как Европе делать банковские билеты.
То есть на 5,
ага, на 5 миллионов рублей, на разные суммы, а именно на 10, на 50, на 100, на 500 и на 1000 рублей. И по наделанию вдруг сих 5 миллионов будут онные тотчас розданы по таким казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает, чтобы их употребляли в расход. И мы хотим и повелеваем, чтобы все билеты и в самом деле за наличную монету ходили, и как таковые во все наши казенные сборы вступали. Вот. И понеже мы всем учреждением сами отнюдь корыстоваться не хотим, а посвящаем он и всеобщей государственной пользе, то и конторе вот этой вверяем мы 2 миллиона рублей в серебряной и медной монете состоящие, а прочие 3 миллиона рублей каждый год по миллиону в уставной капитал вот этого банка. Так? Что не хочет император на этом наживаться. И вот эти две конторы в Петербурге и Москве должны были возглавить Семен Роговиков, английский купец Риттер, тульский купец Михаил Пастухов, петербургский купец Емельян Бармин и Федор Ямщиков, калужский купец Андрей Губкин. А еще в Москве Карл Вольф, Иван Журавлев, Данила Земсков, Матвей Ситников и тульский купец Ларион Лугинин. И еще из Ярославля Иван Затрапезнов. Так вот.
То есть я не слышу здесь фамилии Шувалов.
Нет Шувалов, естественно, тут же. Вот решили, что эти купцы будут работать. И они должны получить хорошие, безопасные казенные дома. И за неделю-две все должны приехать, и с 1 июля они должны заседать по 3 дня каждой недели, понедельник, среду и в пятницу, с 8 утра до 2:20, и должны быстро развернуть вот этот банк. Но обращаю внимание, банк должен был начать работу 1 июля, а 18 июня 1962 года...
Сами знаете, что случилось. Да. Вот и получается, что, во-первых, Анну Иоанну порочили все историки, а выясняется, что она была совсем не такая уж бестолковая императрица. Порочили Петра III, ну, понятно, еще с самого переворота, но тоже ведь человек какое-то государственное телодвижение совершил, и совсем далеко не идиотское, я бы сказала. Да. В общем, вполне продуманное. А вот что вычитала в энциклопедии. Опровергните или подтвердите, если знаете. После смерти Елизаветы Петровны и воцарения Петра III на Екатеринбургском монетном дворе некоторое время продолжали чеканиться монеты с императорским визитом,
да,
императрицы Елизаветы.
Поэтому можно купить следующий год. Да.
То есть потом объяснялось это тем, что просто очень долго шли известия, долго раскачивались. Да. В дальнейшем большинство монет 62-го года с вензелем Елизаветы были перечеканены, но небольшое количество этих монет все же сократилось.
У кого-то есть
день. И у кого-то выросла стоимость благодаря тому, что большинство, да, перечеканили все-таки.
Да.
Александр Петрович, задают много вопросов по современности. Вы сами сказали,
да,
что есть в том числе и любопытные.
Любопытные. По букмекерам обратите внимание.
Вопрос какой? Да. Скалопендра спрашивает, как будут облагаться ставки в букмекерских конторах в интернете, в российских и иностранных?
Значит, с 20 января ситуация меняется. С одной стороны, букмекерские конторы продолжают платить в соответствии с законом от 25 до 125 тысяч рублей в месяц. Это идет по закону. Но теперь введена новая статья. При определении налоговой базы по доходам в виде выигрыша в букмекерских конторах и тотализаторах считается сумма выигрышей за вычетом сумм ставок, и указанные суммы выигрышей подлежат налогообложению у источника выплат. То есть теперь букмекерские конторы будут считать выигрыши человека и расходы его на ставки, вычитать из выигрышей ставки и брать, обратите внимание, 13%, а не 35%, как пишут в интернете. Смотрите внимательно
текст закона. То есть букмекерская контора будет у выигравшего
сама вычитать деньги.
И да, он не должен будет в налоговой инспекции с этого выигрыша потом ничего платить.
Если он захочет получить какие-то возвраты, если у него несколько источников дохода, то есть ему нужно делать декларацию, тогда милости просим, заполняйте декларацию. Так?
Угу.
Вот. Более того, если это интернет или импортная букмекерская контора, обращаю ваше внимание, что вы обязаны заплатить налог на эти выигрыши, и это вы уже должны сделать добровольно, самостоятельно, заполнив декларацию. Вот так.
Но... А ничего не пришлют, не скажут там вы вот задолжали?
Нет, ничего не пришлют, это ваша обязанность.
Ничего не присылают, то значит ничего и не знают, а если не знают, то почему
нет,
платить?
А если узнают, будет плохо. Но опять-таки обратите внимание в вашу пользу, что у вас вычитаются все суммы ваших ставок, служащих условиям участия в этих играх. Поэтому, если вы проигрывали, не выигрывали, налога у вас нет, и выигрыш все-таки считается как разница. Это всех те, кто играет, все понимают прекрасно. Они могут там 4 раза выиграть, 5 раз проиграть. Вот это все идет на баланс.
К сожалению, остается 20 секунд, не успеваем еще про автомобилистов, чтобы вы разъяснили там кое-что.
Давай в следующий раз расскажем.
Давайте в следующий раз расскажем. Но у нас, видимо, к Екатерине II идет следующая передача.
Да, конечно.
Куда же развиваться-то? Это совершенно, совершенно очевидная история. Ну, в любом случае, скажите, Елизавета Петровна, вам скорее нравилась как правительница?
Вы знаете, так страна богатела, войну выиграли. Большего от нее, наверное, ожидать было и нельзя. Так что.
Спасибо большое, Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал».
Неизбежны лишь смерть и налоги.